Артемий может говорить про все.
Русская культура и русский язык — это вообще лучшее, что Россия дала миру.
Мир насилия, мир оружия, мир унижения, мир садизма, грабежа и мародерства.
Если Путина не скинут, если какая-то, я уже не говорю о революции, но если хотя бы оттепель какая-то в России не настанет, то, естественно, с культурой в Российской Федерации будет покончено, то есть просто покончено.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители. Это канал The Insider Live. Как обычно, каждую неделю у нас тут происходят в нашей виртуальной студии встречи, творческие встречи с интересными собеседниками. Ну и, конечно же, на актуальные темы, поскольку, слава богу, у нас есть возможность говорить все, что мы считаем нужным, все, что мы думаем, без цензуры и умолчаний. Меня зовут Ксения Ларина. А наш сегодняшний гость — Артемий Троицкий. Артемий, приветствую тебя, здравствуй.
Здрасте, Ксения, здрасте всем.
Ну что, дорогие друзья, конечно же, вы ждете, наверное, что я сейчас прямо опять про музыку буду говорить с Артемием. Но вы знаете, он мне интересен не только как музыкальный критик и знаток всех рок-тусовок всех времен и народов. Артемий может говорить про все. Да?
Да, но с разной степенью осведомленности и компетенции.
Давай начнем с твоего взгляда на происходящее внутри так называемой демократической оппозиции. Наверняка ты за этим следишь. И сейчас очень много споров происходит по поводу того, что вообще они могут, и как повлиять на ситуацию, как остановить войну, думать ли о будущем России, программировать это будущее, или думать немножко о чем-то другом. Как ты себе это видишь? Что здесь не так, короче?
Ну да, вопрос непростой, скажем так. Ну что я могу сказать? В общем, в принципе, оппозиция российская лично на меня производит очень печальные впечатления. И если раньше я ездил вот на эти форумы «Свободной России», выступал там даже, был у меня какой-то азарт по этому поводу, я считал, что что-то возможно, то теперь, по прошествии некоторого времени, я как-то от всех этих иллюзий избавился. Вот. Мне неинтересно это все. Я не участвую ни в каких политических, оппозиционных собраниях, движениях и так далее. Я считаю, что гораздо важнее просто тихо, скромно помогать Украине, чем я и занимаюсь. Опять же, в меру своих возможностей. Вот. А все эти болтливые мероприятия, вот, ну вот пусть этим занимаются ребята типа Марата Гельмана, Демьяна Кудрявцева и так далее. Вот они любят эту тусовку, по всей видимости. Вот. Ну, Ходорковскому Михаилу Борисовичу, по-видимому, оттуда вообще некуда деваться. Вот он сам себя приговорил. Вот, и спонсируют эти мероприятия. Вот, я ему сочувствую, потому что я, честно, я не вижу тут особых перспектив. Вот, в этом смысле очень показательно, скажем, было то, что случилось сейчас в городе Берлине, где сначала была, ну, я думаю, достаточно полезная и конкретная конференция имени юриста Шмидта. Вот, а потом, значит, к ней случился довесок в виде некоего, значит, то ли съезда, то ли еще чего-то демократических сил, которые приняли, на мой взгляд, достаточно вялый и бессодержательный документ, вот, который, значит, они считают декларацией всего и вся. Но на самом деле декларация такая за все хорошее против всего плохого. Вот, очень неконкретная, очень вялая по формулировкам, в которой отсутствуют некоторые вещи, на мой взгляд, абсолютно важные и принципиальные. Вот, просят, чтобы люди это дело подписывали. У меня, честно говоря, нет большого желания подписывать этот документ. Вот, к тому же, как известно, люди из фонда борьбы с коррупцией, то есть компания Навального, они вообще отказались участвовать в этом мероприятии, вот, а хотят этого демократические оппозиционные силы России или нет, но все-таки самый заметный человек в российской оппозиции — это Навальный. Вот. Он же самый геройский, он же самый страдающий и так далее. И поэтому устраивать какие-то объединительные тусовки без того, чтобы там участвовали, ну, в общем-то, явно как бы самые яркие представители этой самой оппозиции, ну, большинство из которых просто в тюрьме сидит, практически в пыточных условиях. Вот, на мой взгляд, ну, наверное, это лучше, чем ничего. Но сказать, чтобы это как-то сильно вдохновляло и воодушевляло, я никак не могу.
Тогда что остается? Остается то, что ты уже сказал, только помогать Украине всеми возможными способами, то есть материально помогать, донатить, заниматься, помогать беженцам, что тут еще можно сделать. Но мне все время казалось, что эти люди, которые мы называем условно демократической оппозицией, на самом деле какая-то оппозиция, это уже политическая эмиграция. Это уже не оппозиция. Что эти люди все-таки обладают каким-то авторитетом в мире, безусловно, политическим опытом. И у большинства из них большая политическая биография. Неужели у них никаких нет инструментов и ресурсов для того, чтобы каким-то образом влиять на ситуацию, приближать победу Украины, в конце концов, приближать крушение путинского режима? Действительно никаких ресурсов нет, на твой взгляд?
Ну, мне трудно сказать. Я не берусь тут судить, оценивать и так далее. Вот. Тем более я не берусь каким-то образом осуждать этих самых ребят. Они делают, что могут. На мой взгляд, эффективность от их деятельности очень сомнительная. Ну, что тут можно сказать? Я считаю, что на фронтах Украины решается гораздо больше, чем на собраниях политической эмиграции в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, где бы то ни было. В принципе, ну, по моим, по крайней мере, наблюдениям, в нашей оппозиции было, ну, в принципе, и есть до некоторой степени два эффективных человека. Это Гарри Каспаров и Владимир Карамурза. И тот, и другой, значит, проводили много времени в Соединенных Штатах Америки и занимались тем, что называется, лоббированием. То есть они окучивали всяких сенаторов, конгрессменов, Госдеп и Белые дома и прочее, и прочее. И надо сказать, что в этом смысле они были эффективны. То есть Каспаров, в принципе, известный человек, вот, который свою известность, правда, приобрел не на политическом поле, а на шахматной доске, но тем не менее Каспарова знают, и Каспаров там вхож во всякие кабинеты, и в этом смысле я совершенно уверен, что он принес много пользы. Не меньше, а может быть и больше пользы принес Володя Карамурза-младший, который прекрасно говорит, в том числе и прекрасно говорит по-английски, очень убедительно. Вот я несколько раз присутствовал на каких-то его выступлениях в тех же Штатах и в Европе, пользовался несомненным авторитетом, опять же, знал массу всяких полезных людей. И в этом смысле, скажем, в продавливании, ну, это было еще до войны, в продавливании, скажем, акта Магнитского, он был очень и очень полезен. И, в общем, делал, конечно, невероятно благое, благородное дело. И, кстати, именно поэтому именно Карамурзу, который не был никаким публичным политиком, который не был никаким авторитетом, значит, популярным лидером там, и прочее. В общем-то, был таким достаточно теневым кабинетным человеком. Вот. Но именно Карамурза у путинских прихвостней и у самого Путина вызывал явно самые сильные отрицательные эмоции. Вот. То есть, с одной стороны, Навальный как самый эффективный публичный политик, с другой стороны, Карамурза как самый эффективный лоббист. Вот. Оба, как известно, в общем-то, находятся сейчас в крайне затруднительном положении. Вот. Что касается до всех остальных, ну, ребят стараются, они молодцы, конечно. Вот. Что я буду, значит, их очернять, вот, и принижать. Нет, конечно, я ничего против них не имею, разумеется. Если чем могу помочь, то помогу, но в принципе, ну, то есть, если честно говорить, то я не верю в то, что они делают.
На твой взгляд, в какой стадии сегодня находится режим путинский, Россия? Вот как ты сегодня бы обрисовал этот психологический, скажем так, рисунок? Что там происходит?
Я бы сказал так, что если с оппозицией Путину скорее повезло, я имею в виду ее расхлябанность и раздраенность и малую эффективность, то во всех остальных отношениях, я считаю, Путину сильно не везет. Когда-то он был очень фартовым человеком, конечно. Вот. Было у него, вот, особенно в нулевые годы, конечно, в общем, пруха у Путина была такая карточная, шулерская. Вот. Сейчас нет. Сейчас я считаю, что на всех возможных фронтах и, естественно, военных, и экономическом, и внешнеполитическом, и социальном, в общем-то, положение у Путина и его, значит, этой банды, оно, конечно, аховое. И ничего хорошего им не светит. Я думаю, что скоро произойдут какие-то важные события. Это будет связано, естественно, в первую очередь с украинским наступлением, которое, по идее, в общем-то, все уже заждались. Но тут, естественно, торопиться не надо, лучше как следует подготовиться, чтобы потом ударить в нужное место и с нужной силой. Вот. Но я думаю, что это произойдет в самом недалеком будущем. И тогда, конечно, я думаю, вот тогда начнутся серьезные события уже внутри России. И моя интуиция, я не собираюсь притворяться там каким-то экспертом, политологом, тем более специалистом по военному делу, вот, но моя, скажем так, мужская интуиция мне подсказывает, что Путину осталось просиживать, значит, эти 20-метровые столы в Кремле или в бункере, я не знаю, где они установлены, уже совсем недолго. Вот. Я думаю, что посыпется сейчас российская армия на украинском фронте. Вот. И я думаю, что это приведет к цепной реакции, к эффекту домино, в результате которого, я думаю, посыпется и Путин со своей властью. Вот. Что, впрочем, вовсе не означает, что сменится режим. То есть мое предвидение, пафосно выражаясь, состоит в том, что Путина просто скинут свои же. Вот. Будет ситуация примерно как в марте 1953 года. Вот. Путинские же назначенцы и выкормыши придут к власти, но какие-то более умеренные. То есть, конечно, это будет там, условно говоря, не Пригожин и не Лавров и не Шойгу, в общем, не те люди, которые себя максимально скомпрометировали войной, вот, а это будут те, кто старался в силу своей относительной мозговитости и хитрости держаться от этого подальше. Я имею в виду людей типа Мишустина, Собянина, там, Козака, всяких этих технократов, так называемых, из правительства. Вот. Я думаю, что они, в общем-то, найдут в себе не столько даже силы, сколько смелость, вот, чтобы, значит, Путина вышвырнуть. Вот. Как это произойдет, я не знаю, повяжут его, отправят в Гаагу или нет. Думаю, что отправят, потому что это будет условие Запада. А первое, что эти ребята сделают, когда придут к власти после Путина, то они, естественно, придут на поклон к дяде Сэму и прочим дядям и тетям с западной стороны. Вот. И, значит, попросят прощения. Вот. А еще сильнее попросят, чтобы с них сняли санкции и вообще, чтобы, значит, как-то по возможности вернуться к нормальному ходу дел, чтобы был business as usual. Вот. И я думаю, что одним из условий, которые поставит Запад, будет, естественно, давайте-ка судить преступничков, давайте-ка вот этих вот. Кстати, в этой декларации там почему-то сказано только про военных преступников. Я считаю, что судить, естественно, надо и будут. Не только военных преступников, то есть всяких там генералов, насильников, убийц и так далее. Вот. А судить, естественно, должны и всяких госчиновников.
И пропагандистов.
В том числе mm-hmm. там, скажем, Лаврова того же и так далее. Да, и пропагандистов этих пресловутых. Вот. И многих других, кто несет не меньшую ответственность за все эти безобразия, в том числе и за гибель людей. Вот.
Но Артемий, кто, да, прости.
И сойдет, я не знаю, конечно.
А кто платить тогда будет? Допустим, они, как ты говоришь, приползут к Западу, скажут: простите нас, верните нас в цивилизованный мир, мы скаемся, были слепы, это все он, возьмите его, и вот еще парочку возьмите нас с камни подсудимых. Кто будет расплачиваться за эти преступления не с точки зрения уголовного наказания, а с точки зрения чудовищного ущерба и морального, и материального, целое уничтожение городов, людей, страны?
По поводу морального ущерба это большой и сложный вопрос. Вот. И я думаю, что моральный ущерб Украине возместить вообще не удастся, по крайней мере, в ближайшие лет 50. Вот. Что касается материального ущерба, ну, в общем, это дело техники на самом деле. Кстати говоря, опять же, в этой несчастной декларации там как-то очень странно об этом сказано. Там не сказано, там, скажем, не употребляется слово «репарации». Они это, правда, как-то объясняют, что репарация – это только при капитуляции. Ну что, а почему бы не сказать и капитуляция, и репарация? И, кстати говоря, демилитаризация Российской Федерации, потому что, во всяком случае, лишение ее ядерного оружия, поскольку Российская Федерация доказала, что страна безответственная, авантюрная, агрессивная и так далее, нельзя такой стране доверять ядерное оружие, поскольку там вводятся вот такие руководители, как В.В. Путин. Ну вот, и я так думаю, что естественно, Россия все это должна оплатить, а кто еще? Ну, естественно, там очень много денег придет с Запада, там и в виде инвестиций, и в виде пожертвований, всяческой благотворительности и так далее. Вот. Но это может быть сколько? Ну, 10, ну, 20% от общей суммы. А основная сумма, которая пойдет на восстановление всего и на возмещение ущерба и вот всего этого, не только возмещение ущерба жертвам, как сказано в декларации, а на восстановление вообще промышленности, инфраструктуры, сельского хозяйства, разминирование там гигантского количества территорий и прочее, прочее. Да, это должна платить Россия. Вот. Как это будет сделано? Ну, я думаю, что договорятся. Имеется 300 миллиардов, значит, замороженных российских активов, На Западе 300 миллиардов – это уже много, но я думаю, что реально потребуется, конечно, больше. Может быть, триллион долларов, может быть, 2 триллиона долларов. В России, слава богу, то есть, скорее, конечно, не слава богу, вот, скорее, я считаю, это проклятие России. У нее имеется огромное количество натуральных ресурсов, природных ресурсов, извините, все время как-то на английский забиваюсь. Вот. Так что я так думаю, что Германия же закончила выплачивать всякие свои репарационные эти штуки уже в 21 веке. То есть она их платила более 50 лет. Вот точно так же, я думаю, что на протяжении ближайших 50 лет всякие доходы от продажи российской нефти, газа, алмазов, древесины там, и всего прочего, вот, значительная часть этих доходов будет идти на восстановление Украины. Вот. Так что в этом смысле все в порядке. У России в этом смысле более выгодное положение, чем у фашистской Германии. Что у Германии как раз особых натуральных ресурсов, природных, sorry, ресурсов не было. Вот. И поэтому платила деньги Германия за счет своей восстанавливаемой и восстановленной промышленности. В России в этом смысле все может получиться как бы попроще. Спасибо нефти и газу.
Смотри, есть еще одна, как мне кажется, важнейшая тема. Это, безусловно, состояние российского общества на сегодняшний день. И общее ощущение от этого ужаса, и абсолютно депрессивное состояние у людей, которых эта война возмущает, и они против нее, но ничего не могут сделать. Ну и, естественно, вот эти вот народ-победитель в виде красно-коричневой швали, которая сегодня захватила страну, и сегодня как бы по ее понятиям страна живет, то, что мы наблюдаем со стороны. Но плюс к этому, когда все кончится, в эту страну вернутся вот эта вся вот банда из фронтов. То есть в том числе это люди, не только вот эти самые пресловутые ЧВКшники из тюрем, все эти урки абсолютные, но даже те люди, которые ощутили этот вкус убийства, вкус крови, и главное, у которых голова набита этой чушью про то, что мы спасаем мир от нацизма. То есть они себя чувствуют сегодня вот действительно людьми первого сорта. И мы видим, прости, что я так долго говорю, но просто чтобы напомнить нашим зрителям, что мы видим, что сегодня уже происходят эти столкновения на улицах российских городов, в ресторанах, в кабаках с этими ветеранами боевых действий, которые приходят в мирную жизнь и с оружием. Никто за этим не следит, с гранатами, с оружием, с перевернутыми мозгами. Как тебе кажется, есть ли тут опасность, что это все выльется на улице, и это будет ужасный, ужасный русский мир, который мы сейчас наблюдаем, он вернется туда. Мир насилия, мир оружия, мир унижения, мир садизма, грабежа и мародерства.
Ну, я думаю, что опасность несомненно, есть, и, в общем-то, мы сейчас почти каждый день читаем о каких-то страшных, трагических случаях в России, в основном в провинции, где какие-то вернувшиеся с фронта мужчины убивают своих родных, близких, знакомых, бабушек, старушек и так далее. В общем, это происходит уже почти каждый день, и я думаю, что мы еще далеко не все знаем. Но в то же время, на мой взгляд, эта опасность может быть несколько преувеличена. То есть я не испытывал бы каких-то панических настроений по этому поводу. Может, мы можем вспомнить 1945 год, когда из оккупированных Германии, Польши, Чехословакии, Венгрии и так далее вернулись миллионы советских солдат. И точно так же они вернулись с войны, и точно так же, значит, они убивали, и точно так же, как мы теперь знаем, они насиловали и грабили, и вели себя в той же Германии, в общем-то, довольно буйным образом. И они вернулись на родину, и покалеченные, и вполне здоровые в том числе. Я что-то не помню. Может быть, есть на эту тему какие-то исследования, может быть, есть даже какая-то художественная литература, но я не помню, что вот эти миллионы советских солдат, которые вернулись с полей Отечественной войны, чтобы они там как-то особо куражили себе, докурили на родине. Конечно, тогда была война другая. Тогда была война,
конечно,
как бы праведная, а эта война, конечно, омерзительная и неправедная, и абсолютно преступная. Вот. Это, конечно, некоторую разницу создает. Но в то же время тогда были миллионы, ну а сейчас будут несколько сотен тысяч. Так что я думаю, что, конечно, будут эксцессы, 100% будут, и они уже есть. Но я не думаю, что это как-то перевернет жизнь в стране.
Как ты думаешь, почему Россия не видит гробов? Почему она не считает, я имею в виду Россия, не Путин, а именно Россия, почему она молчит, почему не видит эту войну в каждом доме? Вот как мы про ту войну говорили, война пришла в каждый дом. Но сегодня это почти так, потому что количество погибших и раненых, и ампутированных, и искалеченных идет уже на сотни тысяч.
Да, это так, но ты говоришь, что Путин видит гробы. Нет, Путин эти гробы тоже не видит. Ему на весь этот мясной человеческий материал наплевать глубочайшим образом. Вот. И я думаю, что когда Путина начнут судить в России, в Гаге-то там понятно все, но когда начнутся антипутинские процессы в России, они, в общем-то, рано или поздно, конечно же, произойдут. Вот я думаю, что его будут в большей степени, даже чем за преступления на украинской земле, его будут проклинать за то, сколько россиян он в эту самую украинскую землю зарыл. Вот я думаю, что это будет очень-очень болезненно. То, что сейчас какая-то крайне вялая реакция на огромные жертвы. А жертвы, кстати, на самом деле, вот только сегодня пришли сообщения, значит, американской разведки, сколько народу погибло только под Бахмутом и только за последние 5 месяцев. 20 тысяч. 20 тысяч человек полегло под Бахмутом за 5 месяцев. Из них 10 тысяч наемников этих ЧВК. И американцы, значит, подсчитали, что это больше, чем погибло американских солдат за все время Корейской войны, которая длилась сколько там, 5 лет, по-моему. То есть количество жертв просто немыслимое. Уже оно совершенно несравнимо, скажем, с тем количеством убиенных, что имело место, скажем, во время Афганской войны, во время Чеченской войны. То есть количество убитых уже на порядок выше, чем это было в Афганистане. Вот. Тем не менее, да, реакция общества крайне вялая. Это загадочно. У меня нет четкого ответа на этот вопрос. То есть все ответы крутятся в основном вокруг того, что все российское общество не только в гражданском смысле, в плане там, протестов там, и так далее, а вообще просто в бытовом даже смысле, вот, оно полностью абсолютно деградировало, оно абсолютно деморализовано, оно не в состоянии уже отличить добро от зла и жизнь от смерти. Вот, это что-то жуткое. Это что-то такое, что только великим писателям на самом деле под силу анализировать и описывать.
Вот и как раз ты предвосхитил мой вопрос. Я его часто задаю в наших разговорах. Какие самые страшные открытия сделали мы вот в отношении собственной родины, в отношении русского народа? Ой, ужасно, простите. Скажу так, в отношении нашего общества, ужасно сказал русский народ, нет, не так. Ну, ты сказал, потому что тут есть действительно какие-то страшные бездны открылись. Это было или это, что называется, благоприобретенное и воспитанное, возвращенное этой самой властью, то, что мы сегодня наблюдаем? И я имею в виду что? Объясню. И покорность, и какой-то инфантилизм, и послушание невероятное начальнику и самому главному начальнику, обожествление самого главного начальника. А с другой стороны, невероятная жестокость и садизм. Это просто что-то невероятное. Вот для меня лично это было непостижимое. Как ты это объясняешь?
Я не знаю, как это объяснить. Ну, то есть обычно, естественно, уповают в первую очередь на две вещи. Первая – так называемая отрицательная селекция. Вот то, о чем Терем Сорокин писал еще в 20-е годы. Вот, ну и в дальнейшем эту теорию всячески развил, вплоть до 50-х годов. Да, отрицательная селекция. В общем-то, народ выразился. Это первое объяснение. Не берусь говорить, насколько оно верное, но то, что элемент этого точно совершенно имеет место быть, это наверняка. Вот. Второе, на что сваливают, это на пропаганду. Типа, что пропаганда настолько, значит, эффективная, что в состоянии одурманить десятки миллионов людей. Вот. Во второй аргумент я вообще не верю. Во-первых, я не считаю, что эта пропаганда эффективна, и занимаются ей какие-то особо талантливые люди. Геббельс в этом смысле был, пожалуй, что покруче. Вот. И я думаю, что тут как бы имеется проблема курицы и яйца. То есть я считаю, что пропагандисты говорят людям то, что они хотят услышать. И люди получают то, значит, что им потребно. И я считаю, что да, пропагандисты обманывают, и они виноваты вот, в этом подлом обмане, но виноваты и те, кто рады обманываться. Те, кто этому без тени сомнений очень охотно и даже радостно верит. Вот, поэтому я считаю, что, конечно, это похоже на то, что я как бы защищаю и обеляю всех этих Соловьёвых Симоньян, но они на самом деле, они свои эти гнусные, значит, семена бросают в такое очень очень хорошо удобренную и подготовленную почву. Вот откуда взялась эта почва, это возвращает нас к твоему изначальному вопросу.
Да, потому что тоже еще вот одна из тоже очень интересующих меня тем для понимания, что ничего не сработало. Я не люблю вот эти крики, что типа мы все просрали, проиграли, но тут другое меня волнует. Почему не сработала гласность, почему не сработало раскрытие архивов КГБ, когда все это было, почему не сработало наше понимание того, что было на самом деле в течение всего 20 века, как дурили весь народ и во что превращали его, как его уничтожали. Почему в конце последнее почему? Почему ни Сахаров, ни диссиденты, прекрасные люди не стали народными героями, а сейчас вновь считаются, как и тогда, врагами народа? Как это произошло?
Ну, что тут можно сказать? По поводу диссидентов, я думаю, можно вопрос закрыть. Диссиденты никогда не были влиятельными людьми в Советском Союзе. Так что, что тут говорить? И того же Сахарова, его еще там на съезде народных депутатов освистывали. Он никогда не был для маломальски ощутимых масс советского и российского народа моральным авторитетом. Вот. Почему так? Это можно долго спорить на эту тему. Вот. Значит, насчет того, что все просрали и ничто не сработало, это не совсем так. Но это сработало, скажем, вот для тебя это сработало, для меня это сработало. Еще, я думаю, для нескольких миллионов российских граждан, нынешних и бывших, это тоже сработало. Большая, или, по крайней мере, очень значительная часть этих людей просто покинула Россию. Вот, в том числе и потому, что как-то разуверилась в том, что какие-то хорошие вещи сработают на большую часть населения. Для меня это довольно-таки удивительно. Для меня это удивительно. Ну, скажем, меня удивляет такая вещь, что мне же сейчас 67, да, будет в июне 68 лет. Вот, и из них 30, первых 30 лет своей жизни, то есть до 85 года, я родился в 55-м, я прожил в Советском Союзе. Потом уже началась гласность перестройка, уже начались перемены, но это уже после 85 года. Так вот, я Советский Союз прекрасно помню и прекрасно знаю, и, в общем-то, имел этот Советский Союз в разных ракурсах и со всех сторон. Значит, я прекрасно помню, как простые советские люди относились к телевизионной пропаганде. Они ей вообще не верили. Вот. Они просто смеялись над всем этим. Над всеми этими политическими обозревателями, которые там пытались внушить, как в Америке плохо народу живется, над всеми этими пропагандистами, которые там воспевали ум, честь и совесть, значит, а именно продажную, бездарную, карьеристскую КПСС. Этому, ну, может быть, кто-нибудь этому и верил. Я таких людей за свою жизнь в Советском Союзе не встречал. Я был уверен, что, в общем-то, у россиян выработался иммунитет, скажем, к пропаганде, к государственной пропаганде. И, там, скажем, в том же 91-м году в августе, казалось бы, значит, были предъявлены все доказательства этого. И вот что мы видим. Нифига подобного. И пропаганда работает, и люди эту пропаганду просто с этим довольным хрюканьем употребляют из корыта. Мне не очень понятно, почему так произошло. Вот. То есть тут мы снова возвращаемся к каким-то вопросам, на которые, в общем-то, я не думаю, что кто-то вообще может дать сейчас ответственный ответ на этот вопрос. Есть у нас всякие аналитики, есть всякие интеллектуалы там и прочее. Вот. Я их читаю, очень часто я с ними соглашаюсь, иногда не соглашаюсь. Вот. Но сказать, чтобы кто-то из них представил какую-то убедительную и логически выстроенную картину того, что произошло с населением Российской Федерации, вот. Нет, таких картин, такого анализа я не встречал до сих пор.
Как ты отличаешь переобувшихся от тех, у кого открылись глаза, что называется, человек, который осознал вообще, что происходит на самом деле. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду, потому что мы сегодня очень часто тоже на эту тему говорим, тот переобулся, тот не переобулся, вот случай Невзорова, вот случай Глеба Пьяных, вот случай там Марины Овсянниковой или еще каких-то журналистов, телеведущих из федеральных каналов, или случай Роднянского, который огромную часть своей профессиональной жизни положил на становление российской киноиндустрии и работал в том числе и на таких проектах госпатриотических. Здесь есть... Доверяешь ли ты всем? Или все-таки для тебя важно, что называется, мотив и прошлая жизнь человека?
Это вообще очень, очень простое дело. И я в этом смысле придерживаюсь одного единственного принципа. а именно был бы человек хороший. То есть я верю на самом деле только в мораль и этику. Поэтому, когда я чувствую, что человек хороший и искренний, вот, я верю всем его переобуваниям. Вот, и мне совершенно омерзительно, когда там, скажем, вот ту же женщину с Первого канала, эту Марину Овсянникову, вот, когда там какие-то люди, которые вообще ничего не сделали, а со своих пропуканных диванов начинают, значит, ее обвинять в том, что она переобулась. Да, она могла сделать какие-то идиотские поступки. Да, очень жаль, что она там стала говорить о том, что вот этот вот самый парень, Москалев, по-моему, да?
Да.
Вот, что он, значит, покинул Россию, что он в надежных руках и так далее. Да, возможно, это поспособствовало тому, что этого несчастного папу, значит, все-таки
схватили.
Передали, да. Вот, то есть она может быть, она и дура, может быть, она, значит, очень многие вещи не понимает, тем более не понимала. Но мне кажется, что она искренний человек. Вот. То же самое касается Невзорова. Невзорова, в отличие от этой самой женщины с Первого канала, я знаю лично. И я считаю, что он занимает искреннюю позицию. У него есть большие недостатки, точно так же, как у него есть и большой талант, несомненно. Я знаю, что Невзоров искренне проповедует то, что он проповедует. Вот, так что, есть какие-то люди, которые вот именно что переобулись, то есть которые в силу каких-то обстоятельств, скажем, впали в немилость где-то, ну или просто вот так вот получилось, что-то не то ляпнули, или там у какого-нибудь чиновничка там девушку отбили нечаянно, не сознавая. Вот. И вот они вот оказались тоже как бы на стороне оппозиции. Вот. Но при этом явно, я просто интуитивно это чувствую, особенно в плане, говоря о мужчинах. Женщины для меня загадочные существа всегда были, за что они мне и нравились. Вот. А в мужчинах я разбираюсь очень хорошо. То есть просто, можно сказать, вижу насквозь, крайне редко, а может даже вообще никогда, я не ошибался в своих оценках, мужского менталитета. Вот. Я просто вижу, что это на самом деле подлецы, которые, там каким-то образом, да, примазались и издают всякие прогрессистские звуки. Вот. А на самом деле, как были говном, так и остались говном.
То есть у тебя таких разочарований не было вот за все это время, о чем тоже очень многие говорят. Ну, вот у меня много таких за этот год накопилось личных историй. У тебя не было. Ты как бы знал цену каждому, да?
За последний год, в общем-то, я для себя неприятных открытий практически ни одного не сделал. У меня было несколько разочарований в 2014 году. То есть весь мой отсев, там типа Охлобыстин, Скляр, Степанцов. Весь этот отсев у меня произошел в 2014 году. С тех пор особых плохих новостей как-то на меня не свалилось.
Ну, конечно же,
вот эти человеческие открытия.
Я поняла. Ну и, конечно, про искусство, и про музыку, и про культуру, и про интеллигенцию обязаны поговорить. А как же, куда же деваться? Сейчас мы наблюдаем какой-то невероятный взлет русской культуры за пределами России. Это и музыканты, и артисты, и писатели, и лекторы, поэты, журналисты, целые СМИ русскоязычные за пределами страны находятся. Как ты думаешь, какие перспективы вот у этого движения, которое сейчас оформляется совершенно какую-то отдельную историю? Это не съезд оппозиции. Здесь никто вместе не собирался ничего делать. Я помню этот рассказ Макса Покровского, когда он там пытался совершить какую-то такую вот акцию поддержки Украине и выступить против войны, и записать песню с музыкантами, с российскими, со своими коллегами. У него этого не получилось. Никто не откликнулся. А сейчас вот это вот движение, повторю, оно насколько тебе кажется важным и куда оно, собственно, может привести? Что может из этого случиться хорошее?
Это очень важное движение, которое может вообще стать единственным движением в российской культуре и всей российской культурой при наихудшем сценарии. То есть если Путина не скинут, если какая-то, я уже не говорю о революции, но если хотя бы оттепель какая-то в России не настанет, то, естественно, с культурой в Российской Федерации будет покончено. То есть просто покончено. В культурном отношении это будет растянутая на 11-часовых поясов Северная Корея. О культуре Северной Кореи, в общем-то, мы знаем немного. Да и вообще весь внешний мир ничего не знает о культуре Северной Кореи.
Народные танцы очень популярны, народные песни.
Да, да, народные танцы в плане музыки и хореографии, также марширование под военные марши, вот, ну, а также, естественно, исполняемые гигантскими хорами песни во славу династии Кимов и Идей Чучхе. Вот, собственно, вот и вся культура Северной Кореи. В России будет то же самое. Ну, плюс там какая-нибудь попса там, шуточно-лирическая, вот, ну, и все. Вот, собственно говоря, уже сейчас оно примерно так все есть. Вот. А будет, естественно, все еще более завершенно в этом смысле. Вот. И в этом смысле вся русская культура, вся русскоязычная культура, литература, искусство, все будет существовать только во внешней России. Вот. Внешняя Россия – это будет такое интересное образование, то есть, что значит будет, уже есть. Интересное образование, у которого нет территории, в отличие от внутренней России, нет ни правительства, ни чиновничества, ни государства вообще. Зато имеется талантливое население, ну, естественно, менее многочисленное, чем во внутренней России. И население – это такое творческое, активное, динамичное и так далее. Вот сейчас все происходит во всех областях культуры. И я считаю, что это очень здорово, что в конце концов, ну, для меня лично, я уже много раз об этом говорил, для меня русская культура и русский язык – это вообще лучшее, что Россия дала миру. То есть вот за что можно ценить Россию, это не за нефть, не за газ и даже не за березки, вот уж тем более не за всю ту гадость и шваль, которая там расплодилась на государственном уровне, вот, а только язык и культура. Вот это то, что вообще из стоящего в этом самом пресловутом русском мире. И вот и язык, и культура, они будут жить и развиваться только во внешней России. Вот, естественно, возможен вариант, что все наладится, и тогда, конечно, там, если не миллионы, то, по крайней мере, сотни тысяч людей потянутся обратно, и возродится какая-то культура во внутренней России. Дай бог, чтобы это так было. Вот. Естественно, гарантии тут никакой дать невозможно. Вот. А то, что происходит сейчас за границей, это все очень мило, но это все висит под дамокловым мечом. Потому что мы, естественно, не можем не вспоминать опыт русской эмиграции послереволюционной 20-30-е годы, И тут надо прямо сказать, что при том, что из России свалило большое количество в высшей степени образованных, талантливых и так далее людей, но в общем-то, вся эта могучая плеяда мировой культуре почти ничего не дала. То есть, она дала одного великого писателя, Владимира Набокова.
Потому что Бунин, Шаляпин.
Бунин получил Нобелевскую премию там, где-то в начале 30-х годов, но он получил ее за старые заслуги. То есть вот все остальные деятели российской культуры, которые эмигрировали, там будь то Игорь Стравинский или там всякие художники и так далее, в общем-то, они все, конечно, или они прославились до того, как они эмигрировали, вот, или они стали представителями уже отнюдь не русской культуры, ну, как, скажем, там, условно говоря, какие-то там художники типа Сутина или, господи, вылетел из головы, еврейский знаменитый художник.
Шагал.
Кони бы летали, точно.
Шагал.
Да-да-да, Марк Шагал. Вот. Так что я думаю, что тут очень все может сложиться печально, потому что вот первое поколение эмигрантов, оно еще будет вот таким буйным, азартным, сердитым там и так далее. А их дети уже будут совсем другие, а их внуки вообще не будут говорить по-русски. Вот. Таким образом, в общем-то, вот эта культура внешней России, она может вполне сойти на нет. А может и не сойти. В общем, тут на самом деле ситуация такая загадочная.
Тут вопрос еще, кто потребители этой культуры, да? Когда мы говорим о художниках, вообще о той части культуры и интеллектуальной какой-то мысли, которая не является, в которой язык не является определяющим и главным. Да? А то, что касается исполнителей на театре или в кино, или тех же рок-музыкантов, поэтов, это все равно это русский язык. Как ты сам правильно заметил, что вот это, может быть, и главное и есть достояние России. А найдется ли такое количество публики за пределами России для русского языка? Вот сейчас я вижу, что туры устраивают музыканты в самые разные города, в Америке, в Канаде, в Израиле, по всей Европе находятся, да, полные залы. Но это же все достаточно ограниченный круг, ты столько не наберешь, правда же? Это же должно себя исчерпать рано или поздно.
Ну, на самом деле, сейчас все обстоит очень благополучно. То есть я бывал на довольно большом количестве всяких концертов, прочих культурных мероприятий. Вот, и все они, буквально все, на которых я был, проходили при полных залах и с большим воодушевлением публики. И связано это, конечно, с тем, что аудитория уехала вслед за своими кумирами. Вот. Это новая ситуация, потому что раньше наши музыканты, там, скажем, и тот же Макс Покровский, который уже давно на самом деле живет в Нью-Йорке, и Боря Гребенщиков, который уже давно живет в Лондоне, вот, и там Илья Лагутенко, который давно живет в Лос-Анджелесе. Вот, они жили за границей в силу ряда причин и обстоятельств, но при этом работать на заработки они приезжали в Россию и бывший Советский Союз. Вот. Сейчас это уже не обязательно. Вот они могут совершенно спокойно отрабатывать свои гастрольные туры только вместо маршрута там, типа Самара, Екатеринбург, Омск, Челябинск, Хабаровск. Вот. У них теперь маршруты Прага, Берлин, Лондон, Нью-Йорк, Бостон. Вот. И, в общем-то, это не намного хуже, чем то, что было раньше по просторам любимой родины. Вот. Но что будет дальше, как я уже сказал, это, это не очень понятно. То есть, с одной стороны, это зависит от ситуации в России. Если в России не повесят железный занавес, то исход образованных, в первую очередь, молодых людей из страны будет продолжаться.
Да.
И если сейчас их по миру, там, скажем, 5 миллионов, вот, то будет их не 5 миллионов, а 15 миллионов. И в этом случае, разумеется, вот эта питательная среда русской культуры, в общем-то, она будет подпитываться и будет расти и так далее. В общем-то, все будет, по-моему, выглядеть достаточно неплохо. Вот. Но если, я повторяю, российская парадигма как-то сильно изменится и в лучшую сторону, тогда вообще все будет по-другому. Кто-то вернется, кто-то не вернется, но в любом случае будет русская культура существовать примерно, значит, так же, как она существовала в довоенное время. То есть будет иммигрантская культура, значит, и будет своя домотканная. Вот примерно так.
Слушай, еще, наверное, последний вопрос тебе задам. Тоже очень такая тема, очень такая тяжелая и тонкая одновременно. Это вопрос поведения русского человека сегодня вот в публичном поле, в публичном пространстве. Каждый раз возникает какая-то дискуссия на тему, что уместно, что неуместно. Правильная интонация, неправильная интонация. На что имеет право человек из России, а на что не имеет права. Насколько тебе вообще важно это понимание, как ты для себя это решаешь? Бывают ли моменты, когда ты сам себя цензурируешь и думаешь о том, что нет, сейчас я про это говорить, наверное, не буду?
Я боюсь, что нет. Я думаю, что я не очень хороший пример. Я человек абсолютно космополитичный. Я, в общем-то, жил одной ногой на Западе, другой ногой в России, где-то начиная примерно с 1987 года. Вот. Мне ни к чему себе цензурировать абсолютно. Я всегда говорю то, что думаю. И надо сказать, что, по-видимому, то, что я думаю, в общем-то, не вызывает, скажем так, у заграничной публики особого гнева или отторжения, несогласия и так далее. Вот, то есть я в этом смысле представляю собой очень-очень благополучный пример. Вот. У меня не было нигде, ни в Эстонии, где я живу, там, ни в Британии, Штатах, там, так далее, где я часто бываю, я не помню случая, чтобы возникал какой-то конфликт. Вот совсем недавно, кстати, я выступал в знаменитом Чатам Хаусе в Лондоне. Вот. То есть это Королевский институт по международным вопросам. Ну, в принципе, главный такой think tank в Британии и, по-видимому, и в Европе вообще. Вот. Я там спорил с тамошними политологами, аналитиками, кремлинологами и так далее. Вот. То есть у меня с ними были какие-то моменты несогласия. Вот. И в каком-то смысле я там русский народ выгораживал, потому что мне вообще обсирать русский народ, в общем-то, не очень нравится, вот, хотя он этого и заслуживает. Вот. Но, тем не менее, это все было абсолютно дружелюбно и в контексте, в рамках каких-то научно-политических дискуссий. Вот. А что касается до большинства россиян, ну да, они не очень хорошо просто воспитаны. Они не очень хорошо себя ведут. Их довольно легко как-то вычленить, когда ты находишься за границей. То есть по всему, начиная с походки, да, я милого узнаю по походке. Вот, я иногда русских различаю, вот идешь там по какой-нибудь набережной в Испании, да, перед тобой идет пара. ты еще не слышишь, что они говорят, но уже вот потому, как они одеты, какая у них походка, вот, уже можно с 90% гарантией определить, что это люди русские. Вот, ну, в этом ничего страшного нет, в конце концов. Имеются люди африканские, китайские, индийские, которые еще и внешне очень сильно отличаются от западного мейнстрима человеческого. Да, ну и ничего, и живут они, и постепенно адаптируются. Я считаю, что ничего страшного в этом нет. Вот. Просто тем русским людям, которым не нравится за границей, вот, им надо оттуда уезжать. Вот. Скажем, для меня тоже не вполне понятно, то есть я могу это себе там каким-то образом объяснить, естественно, но в тех же балтийских странах имеется большое количество русского населения, которые ненавидят там эту Эстонию, Латвию и так далее. Ненавидят люто, а при этом Путина любят, за Россию, значит, стоят грудью. Вот. И я не понимаю, вот эти люди, они что, они какие-то мазохисты, что ли? Ехали бы себе в Россию и гордились бы своей великой и могучей родиной там, и так далее. Что они делают за границей? Ну, понятно, что в глубине души они понимают, что в России жить хреново. Вот, что уровень жизни там, и снабжение, и здравоохранение, и все такое прочее. Вот, но тем не менее, нет логики в их поведении. Вот, а вообще, вот если вы такой вполне укорененный русский человек, ну, как я, например, вот, и живете за границей, то, в общем-то, надо, конечно, не протаскивать свой устав в чужой монастырь. Вот, а надо адаптироваться к западной жизни, которая на самом деле во многих отношениях гораздо правильнее и логичнее, чем русская.
Что ты ждешь от 9 мая? Какая-то тревога растекается очень сильно, да? Как-то это, раньше это, ждали этот праздник, ну как, относились к нему с теплотой, и с человеческим каким-то теплом и нежностью, и тем более, что действительно у каждой семьи есть своя история, связанная с войной. Сейчас я жду это с ужасом. Мне страшно. В том числе, кстати, и у вас там, и в Эстонии, и в странах Балтии там без конца эта битва происходит вокруг этих бесконечных памятников и прочих вечных огней, и выступлений, и бессмертных полков. Что делать с этим?
Я не знаю, я очень спокойно к этому отношусь, без всякого ужаса. То есть я так понимаю, что имеется пара тем, которые народ обсуждает в связи с 9 мая. Но, во-первых, разумеется, это не тема, это просто констатация, что поскольку Путин вор, то он, естественно, как вор, он, помимо всего прочего, скоммуниздил или там счекиздил, новое слово, счекиздил, скагибиздил, вот, еще и День Победы, вот, что, конечно, очень гнусно, вот, но так оно случилось, ничего ты с этим не сделаешь, теперь это такой, как бы, сертифицированный путинский праздничек. Вот. Так вот, я говорю, я вижу две темы тут, которые как-то обсуждаются. Может быть, я просто не в тех краях хожу, но одна тема – это тема того, будет ли на Красной площади Путин или двойник. Вот, ну, потому что известно. Я, скажем, абсолютно уверен в том, что у Путина есть двойник, скорее всего, не один. То есть, ну, фактически это можно считать доказанным даже фактом. Вот. А то, что голос похож и внешность похожа, так мы же все видим Путина только исключительно в записи. А в записи видео, аудио можно делать все, что угодно. Можно так подогнать голос, так подогнать внешность. Ну, вспомни хотя бы там фильм про Высоцкого, да? Вот. Так что вот все разговоры о том, а как похож, это точно его голос там и так далее. Да нифига подобного. Все это можно цифровым образом сделать просто идеально. Значит, так что...
А вторая тема? А вторая тема какая?
Одна тема это по поводу, значит, Путин или двойник, ну, а вторая тема, разумеется, это не устроит ли украинцы какой-то сюрприз на 9 мая, там имеется в виду всякие летающие беспилотники, дроны, вот, и так далее. Вот, но я, честно говоря, думаю, во-первых, что на Красной площади будет двойник, вот, потому что ну, или вокруг Путина создадут там, значит, какой-то стеклянный купол радиусом 10 метров, вот, что вряд ли. Вот, по поводу украинских дронов над Красной площадью, я думаю, что, ну, я думаю, что нафиг им это не надо на самом деле. Я думаю, что будет гораздо правильнее, если 9 мая они одержат какие-нибудь... победы на поле боя. Вот это будет красиво. Вот. А значит, пугать там всякими этими леталками, я думаю, так это детские забавы, пусть и имеющие, может быть, какой-то символический смысл.
Ну что, мы должны уже заканчивать. Я напомню, что Артемий не только у нас тут на «Инсайдере» выступает, но и еще кое-где. Давай, расскажи нашим зрителям, где с тобой можно увидеться в этом нашем YouTube-самиздате.
Нет, ну у меня имеется сколько? Две регулярные передачи по вторникам под «Йо», по четвергам «Живой уголок». «Живой уголок», он... не столько политический, сколько, ну, такой лайфстайл, под ее, значит, это я с украинским ведущим Артемом Остапенко, значит, он меня опрашивает на всякие темы, это на канале АРУ ТВ все происходит, вот, но главное то, что меня все время опрашивают, значит, ну, где меня только не опрашивают.
На «Живом гвозде» бывает постоянно Артемий.
Ну, да, там, то есть все, включая непримиримых противников. То есть, с одной стороны, я регулярно выступаю на каких-то ФБКшных каналах, с другой стороны, вот вчера на «Живом гвозде», но там был, правда, кстати, в общем, у меня к ним серьезные претензии, потому что они меня спрашивали как раз по поводу, значит, этого съезда демократических сил и декларации и Навального и так далее. И дали потом подзаголовок там такой, что Артемий Троицкий, значит, типа двоеточие, Навальный или ФБК разваливает российскую оппозицию.
Да что
я вообще не говорил ни секунды, но я им строго указал, они тут же это все изменили. То есть, естественно, в моих речах с Машей Майерс в диалоге этого не было, они это дали чисто от себя, просто они это дали вот в своей графике. Вот, они там это все исправили, но вообще я был возмущен, конечно. Но, с другой стороны, это свидетельствует о том, что если есть у оппозиции
начало,
общий знаменатель, то этот общий знаменатель, по-видимому, я.
Ну что, спасибо тебе большое, дорогой Артемий. Мы не прощаемся, встретимся еще где-нибудь. Нам есть еще где пересечься вот в этом океане YouTube. Okay, спасибо тебе.
Обригадо.
Обригадо, счастливо.
Спасибо, пока.